Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На дворе вторник. Это значит программа «Полный контакт» в прямом эфире. Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии. А с нами на прямой связи из Вашингтона Николай Злобин. Доброе утро, Николай.
Доброе утро, Аня.
Здорово, Куль.
Привет, привет.
Ну, как тебе новости?
Ну, что ты имеешь в виду, смотри, а сейчас много новостей.
Которые... Да ты знаешь, ну как новостей много? Народ говорит только о двух. То есть и опять фамилии упоминаются в связке. Абрамович и Березовский.
Да, да, здесь примерно то же самое. Конечно, далеко не в таком масштабе, как в России, но, тем не менее, какие-то новости проскакивают.
Притом, видишь, ночью сказали, что Березовский, ну, как написала зачем-то Рита Симонян, удавился, must be kidding me, Березовский удавился. Но говорят, что результат патологоанатомического анализа показал, что удушение.
Ну, я вот здесь вот не очень пойму, откуда взяли слово «удушение», потому что если ты возьмешь вот этот отчет патологоанатома британского, то там и он использует слово, сейчас я тебе точно прочитаю.
Suffocation?
Нет, в том-то и дело. А hanging, consistent with hanging. То есть причина смерти не противоречит, так сказать, повешению. То есть соответствует вот признакам повешения, так бы это перевел.
Ну да, это и есть.
А не удушение. Нет, это немножко разные вещи.
Ну да, то есть я имею в виду филологический нюанс.
Ты прав, это вот это удушение, а хэнгинг – это просто-таки повешение.
Ну то есть он повесился.
Опять же непонятно, потому что мы не знаем, в каком положении было найдено тело. И вообще то, что мы знаем, это пока ведь очень узкий сегмент, это то, что сказал патологоанатом. Патологоанатом не...
Еще есть показания охранника, который взломал ванну, так как она была закрыта изнутри, Березовского не мог... Он там, ну, то есть с пятницы вечер не видел, в субботу днем заволновался, и взломал дверь ванны, которая была закрыта изнутри, и нашел тело Березовского.
Ну да, но мы не знаем, в каком положении там лежащий, да, висящий, сидящий. Я думаю, что это пока СМИ не имеют этой информации. Вторая вот, то есть британский патологоанатом использовал слово «повешение». Это вот совершенно очевидно. Ты можешь посмотреть документы, они уже, так сказать, в статусе эти опубликованы. Угу. Документы. И второе, что он там написал, что тоже можно трактовать двояко, что он не нашел, found nothing to indicate violent struggle. То есть он не нашел никаких свидетельств насильственной борьбы. Вот. Можно по-разному опять это трактовать.
Да нет, это все однозначно. То есть он нашел триангуляционную полосу на шее, это обозначает, и не нашел ничего, указывающего, да, на предварительную борьбу, то есть никаких иных повреждений на теле нет.
Да, это примерно так можно и это охарактеризовать. Там нет всяких синяков, разбитых, знаешь, или
самого. Коля, а ведь в любом случае ужасный какой-то безумный конец. Да? При том, что он считал себя христианином, был крещен, и вот Великий пост еще и так уйти из жизни.
Ну, там, конечно, я с тобой согласен, но то, что нет... свидетельство борьбы, это все-навсего пока свидетельство патологоанатома. Оно важно.
Нет, конечно, то есть расследование там будет проведено или нет, это очевидно. То есть, ну, имеется в виду, что ясно, что это уже не инфаркт, что это не... инфаркт, да. То есть не смерть по естественным причинам.
Там или еще что-то, да. Это совершенно верно. Но, так сказать, как это произошло и что, это не патологоанатому отвечать, конечно, а следователям, я думаю, это займет довольно длительное время, пока какие-то детали...
Но нет, это еще при том, если дело будет открыто.
Ну, он же не написал тоже, что патологоанатом, на что многие обращают внимание вот, в американской прессе, что это consistent with suicide. Слова самоубийство тоже нет. Обычно в таком случае это используется, такое слово. оно не было использовано вот в этом отчете.
А я просто не знаю в английской юридической практике, потому что суицид или нет, это уже некий вывод. То есть патологоанатом ну, да, уже вот... свидетельствует о физическом состоянии тела.
Да, да.
То есть, типа, ну, то есть то, что имеет отношение к медицине, к медицине. А суицид или нет, это уже некий вывод из симптомов. Я не знаю, просто в английской практике он это делает или нет.
Нет, я, вряд ли это делает он, потому что это вообще-то должен, видимо, делать даже и не следователь, а коронер.
Ну, о чем речь? Здесь, наверное, это должно пройти после проведения ряда неких мероприятий. Просто не знаю практику английскую.
Я думаю, это займет достаточно долгое время в таком важном случае, который привлекло всемирное, скажем так, внимание. И Россия, Америка, Европа об этом много пишут, и о Березовском много пишут, о России много пишут. И, к сожалению, ты прав, совершенно ужасная смерть, если, так сказать, мы не знаем деталей, но и вся история, конечно, крайне тяжелая.
И вдруг еще на этом фоне что-то случается в Соединенных Штатах Америки, и неясно, когда туда прилетел Абрамович, и чего он туда летел. И летел он туда в тот момент, когда уже тело было в ванной, и не является ли это попыткой установить алиби? Знаешь, здесь же сразу такая теория заговора возникает.
Ты знаешь, не только там, здесь в Америке тоже, на самом деле, не в Америке, а в Америке, то есть, ну, и в прессе, и в общественных настроениях, и в публике, и в европейской прессе, которую я посмотрел по интернету, пишут ведь, ну, смотри, вот, послушай, посуди сам. Вот находят мертвого олигарха, да, там, оппозиционного российского политика в Лондоне. Что первое делают англичане? Они тут же вызывают специалистов по...
на радиационной радиации, защите, по всему.
Да, по отравлениям, газам там, и так далее. Ты представляешь, вот как это? Как это что, такая репутация у Березовского или у страны? Или вся эта история еще, так сказать, далеко и до конца... То есть, вообще, понимаешь, первая реакция — вызвать специалистов по радиации.
Да, но которые, правда, сказали... Прямо вначале какие-то интересные...
Ничего не нашли, да.
Да, интересные были фразы, такие совершенно непонятные, да? А что зафиксирован повышенный фон радиационный.
Ну да, но в то же время соседям опасаться вроде нечего.
Да, потом вдруг раз, эта информация куда-то делась, уже ничего не нашли.
Да, ну, ты знаешь, как следователи работают с информацией иногда. Они иногда дезинформируют, вполне нормальная практика, дезинформируют общественное мнение. Тем, чтобы...
Это примерно то, что вчера произошло с ФБР и Абрамовичем?
Ну, не знаю. Ну, вот просто вот я к вопросу о конспирологических теориях. Вот здесь вот об этом говорят. Ну, что это? Чья репутация? Что сразу надо вызывать специалистов по всем возможным, так сказать, видом насильственных преступлений.
Но ужас в том, что, скорее всего, ведь, понимаешь, никто же пока не получил расследование дела Литвиненко до конца. И Березовский ушел из жизни как раз, когда начались слушания, потому что ведь неожиданно, но стали и к нему присматриваться.
Да, появилась и такая информация. И тут еще в России закрывают дело Магнитского, что вызвало повышенный интерес ко всей этой истории. И тут еще американцы публикуют...
Коль, я могу любую теорию заговора построить, но как дело Магнитского связано со смертью Березовского, даже у меня фантазии нет. Только если...
Потому что остается две недели до первой публикации списка Магнитского президентом США, и тут идет тоже борьба за то, кто и на каких основаниях в этот список. Попадет.
Да хоть всех туда...
В общем, теории много,
нет,
конечно.
Нет, Коль, я не против, я могу включить хоть 140 миллионов россиян, просто я никак не могу понять, как это к смерти Березовского подлезет.
Плюс еще, и, конечно, все вспоминают, публикуют список россиян, которые неожиданно, необъяснимо погибли в Лондоне или в Англии.
Вот это вопрос серьезный к английским спецслужбам, потому что, опять-таки, да, не расследованы почти все дела.
Ну да. И тут ты совершенно прав.
Может, знаете, английская разведка просто стала убирать? Вот тебе, пожалуйста, еще одна версия, да?
Да, я думаю, сейчас поле для конспирологии здесь огромное. И ты прав, на это наваливается вдруг совершенно неожиданная новость про Абрамовича.
А мы понимаем, когда Абрамович прилетел в Штаты?
Нет, этого нет. Но его яхта стоит здесь давно.
Ну, у него, слушай, дофига яхт. Он что, на «Титанике», что ли, плавает? Ты что, считаешь, что вот он сел в яхту и из Лондона поплыл? Может, у него, есть самолет здоровый?
Ну, он, так сказать, некое присутствие здесь обозначал уже какое-то время, это было видно. Ее фотографировали там туристы, и опубликовал в СМИ это дело. Я посмотрел заявление ФБР по этому поводу, которое было сегодня вечером опубликовано. Там тоже хитрая формулировка на самом деле. Они все ведь очень-очень хитро информацию отпускают для публики. Там написано, что Абрамович не был арестован и не был задержан. Это вот арест и задержание его, это неправда. Больше там ничего не говорится.
То есть по-русски это обозначает, да, вызывали, да, беседовали, да, взяли подписку о невыезде, нет, не арестовывали, нет, не задерживали.
Ну, вот понимаешь, опять...
Ну, то есть отличие... Не, ну как, ну смотри, ну то есть получается, все, что сказал Ман, или там, как его...
Ну, да.
Да, это же абсолютная казуистика. Нет, он не задержан ФБР. Но это не обозначает, что... Мы же знаем, что в Америке существуют и иные нормы приведения или ограничения возможности человека покинуть страну.
И вообще, и не только ФБР имеет право на такого рода действия, а целый ряд других служб. И ты совершенно прав, это оставляет вообще поле для фантазии очень, очень большое. Потому что, ну, когда что-то случается, вот я иногда наблюдаю, какая-то во СМИ сплетни вдруг начинает ходить, они это опровергают очень просто. Что все это фигня, вообще, ребят, откуда вы это взяли, и кого это приснилось, и близко никого не было. Здесь же очень аккуратно сформулировано, что он не задержан и не арестован. Вот. И это неправда, что он задержан и арестован. Вот так прямо говорю.
Да, но нет отрицания, была беседа или не было беседы.
Да.
И нет отрицания, наложены ли ограничения на передвижение и там отлет из штата.
Да. Поэтому как-то в Твиттере написал тяжелую долю русских
российских. Ой, тяжелую долю российских. Печальную долю, да. Печальную участь я написал. Я как раз ехал и думал, сил не было, совсем спать хотелось. Я думал написать печальную участь, решил написать.
Да, вот я обратил внимание, сегодня вечером на CNN появилась статья, или я не знаю, я не открыл линк, как Березовский разбазарил 6 миллиардов. Долларов. Вот я хотел посмотреть, но не посмотрел пока.
Коля, я не думаю, что это то... Я не уверен, что это то знание, которое для тебя важно. Нет, что-то мне внутренне подсказывает, что ни тебе, ни мне знание, как разбазарить 6 миллиардов, никогда не будет утилитарным. То есть мы не сможем это применить в нашей практике.
Мы с тобой, как Шура Балаганов, да, никогда не сможем мыслить этими категориями.
К счастью.
Да. Ну, а с другой стороны, как Остап Бендер, мы никогда не сможем толком растратить.
6 миллиардов? Нет.
Но, тем не менее, так сказать, новость большая, она здесь. Конечно, про Березовского новости статьи появились большие с описанием его всей истории, всей его политической. И.
А какую оценку там ему выдают? То есть его видят кем?
Я думаю, что увидят, во-первых, продуктом 90-х годов вот этого мутного капитализма в России, совершенно очевидно, а таким предприимчивым человеком, который воспользовался максимально теми условиями, которые тогда сложились, во-первых. Во-вторых, его видят как человек, который, ну, я, конечно, не беру разные разночтения там в точках зрения, беру такой мейнстрим. Его видят как человек, который поставил свою задачу стать главным политическим противником Путина и проиграл. А это уже когда-то давно, это он не вчера, конечно, не позавчера проиграл эту борьбу, проиграл давно, потому что к моменту своей смерти он уже превратился в совершенно незначащую политическую фигуру.
А знаешь, что интересно, поэтому... ведь он проиграл Путину, при том, что Путин даже не играл. Вот что, я думаю, было особенно мучительно для Березовского.
Я не знаю, так сказать, на каком этапе Путин перестал обращать внимание на Березовского и на всю эту активность. Но, с другой стороны, ты знаешь, вот так подумаешь, что, так сказать, все эти новые законы по финансированию иностранного, запрету иностранного финансирования...
Как будто он хоть раз жизни финансировал официально. Березовский.
Нет, он много кого финансировал.
Да, но никогда не официально.
Официально, но как он... кучу премий учреждал там.
Нет, это и осталось, это ж не политика. Премии остались.
Знаешь, премия журналистам всегда политика, наверное.
Ну, во-первых, там не журналистам, это триумф, Коль. Триумф – это премия, она есть, и слава богу, и пусть будет там. Но он же, помнишь, у него же все партийные проекты умирали сами, мало этого еще. Ты же помнишь, это смерть за смертью, убийство за убийством, при этом внутри этой самой верхушки сами себе.
Ну, партийные проекты можно, конечно, не знаю, подумать, насколько «Единая Россия» является его проектом изначально с партии «Единства».
Вот. Ну, какая-то часть, очевидно, является, но это, извини, это когда он был в России. То есть это не оппозиционный проект. А дальше давай... Ну, слушай, давай посмотрим по-другому. Насколько его проектом является Ельцин? Насколько его проектом является выборы 96-го года? Насколько его проектом является вообще все о деятельности семибанкирщины на там, 7 лет, 6 лет вперед? Чего уж так «Единая Россия» ограничивать?
Это да, согласен.
Давайте посмотрим, насколько его проектом является «демократическая», в кавычках, «грабительская Россия». Насколько его проектом являлась «Чеченская война», на которую он озолотился?
Я не знаю ответа на этот вопрос, я имею в виду фактического ответа.
А фактический ответ очень простой. Давайте тогда говорить правду, что существование таких жуликов, а иначе нельзя назвать этого человека даже после смерти, было возможно только благодаря тому, что страной управлял человек, на мой взгляд, роль которого в нашей истории крайне негативна, это Борис Николаевич Ельцин. То есть без... Слушай, знаешь... Если бы президент был другим, вот вся бы эта шобла не плясала бы на теле России.
Ну, мы сейчас с тобой углубимся.
Не, ну понимаешь, потому что американцы, ну а как, а что углубляться-то? Икона демократии 90-х годов Борис Николаевич Ельцин, по большому счету, никакой иконы, никакой демократии не был. Это все придуманный образ.
Я отчасти согласен, отчасти не согласен с тобой. Я думаю, что черно-белого там видения...
А где там белый? Найди мне что-нибудь белое в нем.
Ну, я думаю, что демонтаж коммунизма был произведен, например. Я думаю, что...
В чем он произведен? Ты же сам говоришь, «Единая Россия» так радостно проводя параллели с КПСС.
Нет, ну... Это сейчас во что это превратилось, я считаю, что... Конечно...
А что? Извини, но вспомни попытку создать партию Черномырдина.
Нет, все это было. Партия власти пыталась создаваться всегда, и она будет всегда, я думаю, при любых демократиях.
Поэтому для него демонтаж, для Ельцина, совпал почему-то с демонтажем Великого Советского Союза, с уничтожением дикого количества своих сограждан и развязыванием гражданской войны на своей территории, и с тем, что дикое количество упырей привел к власти, половина из которых до сих пор ползает. Кто сегодня по пустыне, постясь и молясь, знаешь, вчера был первый седр Пасхи, еврейской. И тут часть семибанкирщины, еще, понимаешь, радостно ушла в пустыню. Я говорю, большая проблема. Не знаешь, да, там, значит, эти мальчики, да ушли в пустыню, и еще там видеосюжет показываем, как они ходят. Я говорю, проблема большая, мне спрашивают, какая? Я говорю, необходима правдивая историческая реконструкция. Надо, чтобы они там 40 лет ходили. Вот пока 40 лет не отходят, никого не упускать.
И питались акридами и маной небесной.
Пусть и акрилы, и мана небесная, и нехай будет и огненный кусть, и нехай им за каждого угла глаз, пусть будет и уси, но 40 лет. Через несколько минут продолжим.
Да, 5-5-3-3-200.
Поэтому знаешь, Коль, как вот Дима Муратов у меня говорил, там, типа, выражаю соболезнования там, создателю «Единой России». Но давай выразим соболезнования создателю демократической прессы, УРТ. Он создатель, давний спонсор всех этих демократических газет, он.
Он, по крайней мере, очень хорошо руку приложил к этому делу и финансировал их очень здорово.
Так что уж...
Я просто думаю, это интересно посмотреть. Сейчас.
У него была «Либеральная Россия» или как это назывался этот проект, где сначала Котенёв убил Яшенкова и сел на 10 лет. А сейчас стал давать показания, что это был заказ от Березовского убить Яшенкова.
Нет, конечно, человек был, мягко говоря, мутный, неоднозначный. И вот мы сейчас с тобой говорили о периоде Ельцина. Вот интересно, ведь Березовский появился и вот в все эти люди появились на каком-то этапе. Это, так сказать, вот первые годы Ельцина вообще там такого близко не было, такого типа людей близко не было. Там были разные люди, конечно.
Они появились после расстрела Белого дома.
После расстрела Белого дома, ближе к выборам 96-го года.
Ну, конечно.
Вдруг стали появляться люди, и по итогам, тем более, 96-го года. Вдруг стали появляться люди, вот это себя боярщина. Березовский же был, кто он там? Он, по-моему, до чуть ли не какого-то года был же просто там одним из старей из СНГ. То есть человек далекий, глубоко далекий от политики.
Да нет, а он за статус стал биться уже в конце своей карьеры в России.
Ну да, и он так высокого статуса, насколько я знаю, и не получил.
Нет.
А первый...
Он был замсекретаря СНГ и потом Госдума.
Госдума, он был еще в Совете Безопасности, по-моему, тоже замсекретаря Совета Безопасности. Вот, или каким-то там...
Он был заместителем Рыбкина, то есть вот это и было.
Да-да-да. Вот. Но вот первое президентство Ельцин, конечно, занимался бизнесом, и там мы сами знаем, как был бизнес в первые 90-х годах, что это был за бизнес. Большой бизнес, особенно вокруг автомобильного бизнеса, вокруг инвестиций, вокруг иностранных и грантов.
Ты хочешь сказать слово бандитский, что ли?
А, я это сказал.
Он и был бандит, конечно.
Вот. То есть, я думаю, что, во-первых, эпоху Ельцина тоже разделяют на разные этапы, во-вторых, вот на каком-то этапе...
И хорошо, да, в одном дерьма было очень много, в другом еще больше стало. То есть, этапы разные, но...
Я просто помню, что вот первые уголовные дела против Березовского были заведены еще при Ельцине, на самом деле.
Но не Ельциным.
Ну, Ельцин не мог заводить уголовные.
Совершенно верно. Но Ельцин мог сделать все возможное, чтобы у них не было дано им хода. Потому что вспомни, какие люди пытались сделать все возможное. Потому что там руководство ФСБ, кто бы ни приходил, регулярно пытались его посадить. Крашенинников же... Извини, но когда Ельцин предпочел отправить в отставку министра юстиции Крашенинникова, но не разобраться с Березовским, это же тоже важно. Но есть еще один момент, понимаешь? Вот Чубайс... Ведь отношения Чубайса и Березовского, это же тоже такая сейчас фигура умолчания. А ведь они объединились вместе в своей святой борьбе против Коржакова.
Вот о чем еще пишут, я сейчас на секунду вернусь, чтобы ответить на твою реплику. Вот к вопросу о убийстве или самоубийстве Березовского. Вот пишут еще, что исходя из характера Березовского, имея в виду его, так сказать, стиль жизни и его, как он сам себя видел, он не мог покончить с самоубийством, не оставив послания будущему. Он не мог этого сделать. И вот есть записка или нет, мы тоже не знаем, если это было самоубийство.
Коль, вот я это каждый раз, там... когда читаю, вот это кто пишет? Это пишут его практикующие психологи,
нет,
психиатры?
Нет, журналисты американские пишут.
Ну, конечно, да. Слушай, у нас тут ситуация простая. Парень, извините, ушедший из жизни Борис Абрамович Березовский, он последние месяцы официально находился в тяжелейшем психическом состоянии. То есть ему был поставлен диагноз. Там клиническая депрессия, да, ему был, или там какая там депрессия. Ему были прописаны антидепрессанты, на которых он сидел. Он проходил курс лечения. Не, ну то есть это все там официально было дано. Тут вдруг оказалось, что он, как всегда, знаешь, как всегда, вовремя пообщался с Жириновским Владимиром Вольфовичем.
Да, это загадочная история, на самом деле, тоже.
Но должны быть свидетели, потому что, как ты понимаешь, если это было на территории Израиля в Элате, то очевидно, тем более они в ресторан пошли, то есть очевидно, есть свидетель, который подтверждает историю, а затем Жириновский никогда на вранье пойман не был.
Не-не, я не к тому, что это придумано. Я уверен, что это правдивая история. Но сам факт, так сказать, этой встречи, и учитывая, что Березовский был объявлен в международный розыск и под судом находился и под следствием по многим делам в России. Глава одной из российских думских партий с ним встречается и ужинает в Израиле. Вообще сама вся история немножко такая.
Подожди, ты сейчас про Жириновского?
Про Жириновского, да.
Вот уж его помощь никогда не волновала. Кто кого где объявил. Вот Владимир Вольфович человек другой.
История... Не знаю. Вот.
Слушай, ну как читаешь, вот ну представься, да, все 90-е эти люди отлично знакомы друг с другом. Один из активнейших игроков на российской политической арене Жириновский и один из активнейших игроков на этой же поляне Березовский, которые называли друг друга там Володя и Боря. О чем свидетельствует Жириновский. И вот тут в Элате один видит другого и говорят: ах, подожди, тот же Вронский, нет, не буду встречаться.
Ну, в принципе, да, я думаю, что нормальный американский сенатор бы так и ответил.
Ты
я
сейчас о ком?
Еще какая о Жириновском.
Нормальный американский сенатор обратился бы к нормальному американскому президенту с фразой: давай вместе долбанем под Тбилиси! Слова я подбираю.
Ну, дело не в этом. Дело в том, что, конечно, эта встреча была, и я не знаю, откуда, был ли Жириновский человеком, который передал письмо Путину, или
нет,
это, наверное, никто не знает.
Нет, письмо Путину было сказано, было передано через адвокатов. Но при этом сейчас говорят о письме Путина публично. Я о письме Путину и об этом до извинительного звонка еще я слышал Абрамовича. Я это слышал недель 4 уже как точно.
Когда же это письмо было написано, ты послал и передан через...
Ну, я первый раз об этом услышал где-то вот недели там 3,5-4 назад.
Каким адвокатом встречался Путин? Интересно, что...
Нет, имеется в виду, что через адвокатов Березовского. А зачем? Путину не надо ни с кем встречаться для этого. Достаточно встретиться с кем-то из администрации президента.
Хорошо, предположим, я не знаю, тогда через как Путину походят такого рода письма, я не знаю. Вот. Можно ли вам все получать, что сотрудникам администрации на его имя, они все передают Путину, что ли?
Ну, если, слушай, официально идет письмо от Березовского, то, наверное, личное, то, наверное, Путину его передали, что-то мне подсказывает.
Ну, наверное, да. Но тем не менее, трогаешь, который можно задать. Представляй себе, если бы эта история была в Соединенных Штатах, какое было бы огромное разбирательство в Сенате и в Конгрессе, слушание.
Я себе представляю себе, что если бы у меня была возможность взять интервью Владимира Владимировича Путина и просто с ним поговорить о его отношениях с Березовским, поговорить об этом письме, поговорить о том, что сейчас... Я думаю, что это было бы колоссально интересно россиянам.
Это
реально узнать, что...
Рейтинг десятилетия.
Тем более, что... Вот, ну, слушай, я же много слышал историй от Березовского о его отношениях с Путиным. Я же с Березовским-то довольно плотно общался в какой-то исторический период времени. И уж на что там Березовский не мог вообще двух слов сказать, чтобы не вспомнить Путина.
Ну да. Нет, ну явно была, он был зациклен,
да,
на Путина, на успехе Путина и на том, что происходит в России.
Но при этом он всегда подчеркивал, кстати, знаешь, интересно, он вот в отличие от многих нынешних критиков Путина, он как раз понимал, что для Путина вот материальное вторично. То есть что он всегда говорил, рассказывал эту историю, как он подарил когда-то там Путину Мерседес. Еще в то время, когда Путин работал у Собчака. И Путин его и не взял, и им ни разу не воспользовался. И, значит, как всегда, значит, это красивый жест. Они же познакомились. Их, по-моему, познакомил Владимир Владимирович Киселев во время организации мероприятия там «Белые ночи», там, фестиваля. Потому что тогда одним из спонсоров был Логовас, соответственно. То есть это там начало 90-х. А Путин внешними связями мэрии тогда руководил.
Ну да, логично. А Логовас тогда одно из бизнесов его была поставка Мерседеса в Россию.
Это еще, ну, там Мерседеса пока еще мало покупали. Ну, то есть машинным бизнесом занимался, автомобильным. И вот тогда они познакомились. Киселев их представил, Владимир Владимирович, который группа «Земляне». Когда-то там занимался землянами, играл на ударнике, потом был их руководителем. Да, и вот тогда, вот в какие-то из этих моментов, Путин же жил очень небогат, и такой красивый жест, да, вот был с Мерседесом, при том, что уже когда они встретились гораздо позже, выяснилось, что Путин там на нем ни разу не проехал, его и не взял, и ключи так Березовскому и вернул. Березовского это сильно удивило, то есть стало ясно, что там, на традиционные его уловки не все ведут, потому что Березовский же любил, знаешь, своих губернаторов метить своими часами. Это был Филиппотек Калатрава, которые, похоже, были на внешнем виде на часы Победы. Но это так, это уже другая история. Через несколько минут продолжим беседу. А если хотите, голосуйте. Вот для вас смерть Березовского. Вот вообще Березовский, он кто, гений или злодей? 553320 такой спрос. Итак, кто для вас вот был Березовский и его время? Пишет злой карлик-тролль, паразит и сволочь. Мефистофель с печалью в глазах таким запомнится вам. Да какой Мефистофель, господи. Владимир, вы икону эхо назвали бандитом. Ну и назвал. Негодяй. Гений, конечно, как и все, кто может что-либо значимое сделать. Не хочется плохо о мертвом, каким бы он ни был. Бог ему судья, Алексей. Ты знаешь, Коль, по-моему, вот эта формулировка, что о мертвом нельзя говорить плохо, уж точно не относится к историческим детям. Представляешь, да, вот Гитлер сдох, а все должны о нем, говорить хорошо, да?
Да. Вообще, к тем, кто получал и получает деньги из налогов, и тем, кто делал свою карьеру на общественном доверии, конечно, отдавать им оценку после смерти тоже, безусловно, однозначно. Это, так сказать, цена, которую они получают, управляя нами.
А скажите, пожалуйста, вот вы читали покаяние Березовского, которое вот датировано 27 февраля 2012 года, которое он в Фейсбуке опубликовал, когда ему запретили там в других блогах это сделать? Оно вот всплыло на днях.
Я читал.
Не, оно не на днях всплыло, оно еще и тогда было. А, вот... Я его и тогда вот читал давно.
Я просто, конечно, эмоционально и по-женски воспринимаю, но меня лично это тронуло. Я понимаю, что я наивна, но хочется верить, что этот человек искренне написал. А как вы считаете, что это было?
Я думаю, что человек был гением интриги.
Да, то есть Березовский и искренний, это насколько несовместные категории. То есть просто...
Я думаю, что это было начало какой-то еще одной игры.
Конечно.
Которую, может быть, мы не знаем, мы никогда не узнаем.
А письмо патриарху, ты читала его?
Читала.
И что, искренне? Человек, считающий
меня,
себя православным.
Это меня вывело вообще до белого
вот
коленя.
Вот чтобы было понятно. А по времени они все недалеко, эти письма относятся.
Вот, кстати, что первое, что... Или это, ну, конечно, не имеет значения. Но я просто, понимаете, когда в эти дни, когда все произошло, и когда я вновь прочитала вот это вот покаяние, меня вот это тронуло.
Ань, после этого покаяния был еще долгий суд, на котором он никакого признака покаяния не пытался, а пытался, несмотря на то, что... клеймил алчность, 5 миллиардов с Абрамовича снять.
Ну вот хорошо, что вы мужчина, мужскими делами занимаетесь. Меня очень легко растрогать.
Ну нет, я думаю, что там действительно оно очень эмоционально написано, безусловно. Но если взять деньги, которые они с Абрамовичем на суде заплатили своим адвокатам, да еще о сотнях миллионов долларов, то можешь построить несколько десятков больниц в России только на эти деньги.
Только на эти деньги? А на те деньги, извини, которые они тырнули из России, тырнув нефтяную компанию, да? И кучу всего прочего.
Только на гонорары адвокатам в течение этого суда можно поднять, я не знаю, какую-нибудь область на очень высокого уровня.
Это да.
Поэтому, да, я не думаю, что это были, что он был наивным, таким романтиком, и где-то, конечно, и близко нет никакого романтизма.
Мне люди кажется, пишут, я... а вы, оказывается, судя по эху, это я, матерые коррупционерища, а мы-то думали. Это было очень смешно, когда Ларина пытается по фальшивке, которую готовили, наверное, ее друзья... Ты же помнишь, эту историю тогда проверяли в Америке. Там это письмо абсолютно, знаешь, пустой сайт, на который там вывешены придумки про список коррумпированных журналистов. А тут после передачи у меня со Сванидзе...
Ты даже не знаешь. Ты знаешь, с моих слов, на самом деле. Я же тогда, дошел до конца этой истории, мы выяснили, что это полная фальшивка.
Но это ты знаешь, что фальшивка? Госпожа Ларина 100 раз... спрашивала.
От имени которой это было опубликовано, она извинилась, открестилась и очень боялась, что ты на них в суд подашь.
Кстати, хорошая идея, но интересно другое, то, что та организация сказала, что это вранье, Соловьев не коррумпированный журналист, никогда никакого списка не делали, не вывешивали. Но госпожа Ларина и «Эхо Москвы» активно эту ложь, потому что им выгодно, они ее пытаются протаскивать. И представляешь, Ларина в эфире спрашивает Николай Карлович Сванидзе: «Как? Ты хочешь сказать, что Соловьев честный журналист?» Николай Карлович говорит: «Да». Ларин: «Ты их... Нет, то есть честный?» Он говорит: «Честный. Авторитетный, уважаемый журналист». «О, ты уже не говоришь, что он честный». Я тебе повторю, он честный журналист.
Ну, слушай, ты стал давно, так сказать, общественной фигурой публичной, поэтому, как и Березовский... Как
поэтому и представителям «Эхо» можно пытаться собирать ложь по закоулкам и ее использовать, понятно.
Ну, тем не менее, да, речь идет о политическом влиянии. Там по какому-то недавнему рейтингу, помнишь, ты был самый цитируемый журналист.
Ой, слушай, Коль, ну, потому что меня вызвал Следственный комитет, понимаешь? Поэтому какой я...
Ну, ты Коль, прав, ну, если, может... если тебе на поединок или на интервью придет Путин, то это будет рейтинг десятилетия.
Ну, конечно, поэтому, ну, что говорить, знаешь, уж точно менее всего на свете я собираюсь относиться к себе серьезно. Я себя каждое утро в зеркало вижу.
Ну да, я тебя очень хорошо понимаю.
А почему никто не думает, что он живой и опять играется, спрашивает Мария, 32 года?
Ну, кстати говоря, тоже вопрос забавный, потому что, судя по английским источникам, официального опознания тела еще не было.
Ну, понятно.
То есть там жены, там дети и так далее, родственники. Вот, насколько я понимаю, пока он был опознан официально только своим охранником.
Конечно, тут же народ зло шутит, что российскими спецслужбами разработан новый тип ледоруба «Шарф».
Ну, я думаю, что народ любит конспирологию и чувство юмора. Все это вместе вообще замечательно.
И дикое пренебрежение к чужой смерти. То есть никакого, знаешь, вот этого благоговейного отношения к смерти и близко нет. Гениальное сообщение от Валеры из Осетии. Коль, это вот тебе понравится. Это вот шизофрения, возможно, только в России. Владимир, а если письмо Путину действительно было, то президенту можно обвинить в пособничестве преступнику?
Да, это здорово. А в каком пособничестве именно?
А в этом дело. То есть, получается, знаешь, если, например, Усама бен Ладен обращался к президенту Соединенных Штатов, то, исходя из этого, президент Соединенных Штатов становится пособником...
Он обращался.
О чем я тебе и говорю.
Видеообращениях обращался.
Конечно. А вот то, что Валера обратился ко мне, делает его уж кем?
Коррупционер, наверное, раз и самый
коррупционер
в России.
То есть вот вообще, вот что люди в голове, нет, когда
это нормальная
такие
история.
Вещи?
Если ты пострадавший деле и заявил в полицию, значит, на тебя надо завести.
Ты сам себя и пострадал.
Да. Я тут прочитал историю, которая показывает обратную сторону этой медали. Тут депутата, ты, наверное, видел, ты которого поймали на том, что он написал неправду в своей декларации. Он сказал, ой, извините, я сейчас перепишу декларацию. И переписал.
А нет, это нюанс. Понимаешь, это как? Это ты говоришь, что написал неправду?
Нет,
а он говорит, что он вообще это ничего не написал. Он же не написал фразу, да, что... А, кстати, у меня трехкомнатная, да, квартирки там где-нибудь там, в Флориде нет.
Теперь-то он ее вписал и сказал, извините, я как-то...
Правильно, забыл,
да, вылетело.
Заначка.
Потрясающая новость, что, оказывается, можно вот это сделать и никакого наказания не принести.
Нет, а сейчас просто идет Новый год декларирования. Они сейчас декларации заполняют.
Нет, они... он дал декларацию, которую уже сдал, он ее переписал.
Не, ну это же технически сделать нельзя. Но он сейчас просто новый, но они гениальную формулировку придумали, Коль. Это же Россия. Он говорит, а я не владел, потому что она была у банка собственность. А я не знаю, это же не моя, это же банка. То есть человек даже не понимает, что...
Это
вранье.
Да.
Титул принадлежит тебе, ты его отдаешь в залог. Но ты как раз и можешь получить кредит, потому что это собственность твоя.
Да, банк не может ей распоряжаться, да.
Ты знаешь, но о нем нельзя говорить, потому что он не единорос. Он из справедливой России, ЧЕПа, а их нельзя трогать. Можно трогать только Единую Россию. Во всех остальных партиях честно.
Мы сейчас только что... Я даже не знал, в какой он партии, честно.
Он справедливый. Он за справедливость.
Замолчать, да.
Я сказал, что справедливо. Вот, понимаешь, шафран тут подпрыгивал у меня нервически. Он сказал абсолютно правдиво.
Нет, ну, то есть, на самом деле, это вопрос коррупции, это совершенно правда. В России настолько неопределенное, так сказать, понятие коррупции, что тебя поймали на том, что ты что-то такое, ну, извините, забыл. Сейчас впишу собственность. А у меня там еще что-то, а я продам, вот уже на рынок поставил, сейчас буду продавать.
Нет, он сказал смешнее, он сказал, что вы хотите? Квартира в Майами дешевше, чем в Твери. Чего, Анна Борисовна-то как-то поняла, что она миллионер? Конечно.
Ну, поэтому в Тверь не поехал никто.
А он, по-моему, Тверскую, он оттуда. Но, кстати, действительно, собственность в Америке, как мы все хорошо знаем, вежливо говоря, подешевле будет.
Недорого, а главное, кто же ожидал из них? Ведь надо же быть такими малообразованными, что здесь-то все прозрачно и видно.
Нет, Коль, просто это не было... Не в этом дело, это не было никогда проблемой.
принципе, на самом деле, ты знаешь мою позицию. Я сейчас считаю, что это не должно быть.
Просто. Ну, это я считаю, что... Мало этого, я еще не уверен, что это свидетельство коррупционности, покупка недвижимости.
Нет, за рубежом. Я совершенно не согласен, совсем. Что надо запрещать это дело. Я считаю, что это нормально, если у человека есть деньги, законы заработаны, пусть покупает себе недвижимость, где хочет. Американские политики покупают себе недвижимость по всему миру, никто им это не ставит в упрек, если только они платят налоги у себя в стране, декларируют эту недвижимость. И счета за границей. Все это, так сказать, на самом деле есть у всех американских политиков, у многих, по крайней мере, из них, и у детей, у жен там и так далее. И можно послать ребенка учиться за границу, лишь бы это было сделано на честные деньги.
Абсолютно. Это вообще один из основных неприятных принципов демократии. Если ты честно заработал деньги, то никого не касается, как ты их тратишь.
Более того, так сказать, люди, заработавшие честно деньги, как правило, люди не дураки, умные, умелые.
По-разному.
Как раз бы вообще-то... А?
По-разному. Это отдельное умение зарабатывать деньги. То есть не связанное зачастую с другими функциями мозга.
Я согласен, да. Их бы приспособили к какому-то государственному делу, а вместо этого, так сказать...
Они приспособлены к государственному делу, они налоги платят. Иногда этого достаточно. Коль, к сожалению, вынуждены прощаться. Ты продолжай отслеживать происходящее. Очень любопытно, как будет развиваться история с Абрамовичем, потому что откуда там разная информация всплывает, что не только по делу Березовского. Ему задавали вопрос. Интересно, если спросите ФБР, а вы вообще-то с Абрамовичем беседовали? Что они на это ответят? Но не слышит ФБР Соловьева. Не слышит. 5533 Вести.